Вы на хвалях Радио Свобода, у эфиры «Праский акцент». Тема выпуску «Як перемагчы дзедаўшчыну у беларускім войску». Чаму гібель Александра Коржыча выклікала такі вялікі грамадскі резонанс? Ці шмат дзедаўшчыны у беларускім войску ў параўнанні з савецкімі часамі і з войскамі іншых краінаў рэгіёну? Як прадухіліць паўтарэнне трагедыі, якая адбылася ў Пячах? Гэтыя пытанні абмяркоўваюць у «Праскім акценце» вайсковыя эксперты Александр Алесін, Змітер Маскевіч і Арсеній Сівіцкі. Вядзе перадачу Юры Дракахрус.
Абставіны гібелі ў Пячах салдата Александра Коржыча узрушыла многіх у Беларусі. На ваш погляд, чаму? Ну, выпадак безумоўна жахлівы, безумоўна трагічны, але так здаецца, на вялікі жаль, не ўнікальны. Сёлета ў тых жа Пячах загінуў салдат. 2 гады таму там быў такі ж выпадак самазабойства. Дык на ваш погляд, чаму менавіта зараз вот справа салдата Коржыча выклікала такі грамадскі рэзананс, Александр?
Я думаю, если можна так сказаць, переход количество в качество. Все-таки армейская служба достаточно близкое состояние для практически большинства мужской половины населения Беларуси, и поэтому все, что там происходит, на самом деле не безразлично и мужчинам, которые служат, и матерям, и сестрам, женам, и невестам. Поэтому я думаю, вот эта вот информация о том, что случилось очередное ЧП, которое уже было аналогичное практически. Оно подняло именно вот этот вот общественный подспудный интерес к службе к армии. И, наверное, многие решили, так сказать, то, что у них давно назрело на душе, накипело, вот выразить.
Змітер, а як вы меркуете, вот чаму менавіта гэты выпадок, один з многіх, дарэчы, выпадкаў, выклікаў такой резонанс, такую реакцию? Может быть, некоторые детали, вот этой детали, этой ситуации приходилось чуть, ну, читать, и что нават вот у транспорте люди уже обмерковывают гэтые 15 рублёў дані, которую, так бы мовіць, штодзённа, і вот чамусьці гэта ўзрушыла. Можа, какія-то іншыя аспекты гэтай сітуацыі? Вот на ваш погляд, чаму так?
Глядзіце, тут, на маю думку, канешне, тут згралі ролю і тыя дэталі, якія вы згадалі, таму што, калі мы на гэта паглядзім, сапраўды там у ваеннай частцы адбывалася такая 100-соткавая чернух, да? Гэта все-таки людей узрушило, потому что такие дробные детали, они вельми психологично дзейнічаюць на людей. По-другое, тут мы маем вельми добрый приклад, калі родные человека почали размовлять. Потому что, звычайно, в таких выпадках, накольки мы ведаем, люди отмовляются от комментаров прессе, то бок там сябры молчать, калі нешта такое отбывается. Плюс сами те, кто терпит эти дедовщины, они так само редко об этом выказывают. А тут якраз такі всіх гэтыя рэчы ступалі. Яшчэ адзін фактар, гэта тая ўвага, якая была звернута на войска, якраз такі пасля вучэнняў Захад 2018. То бок інфармацыйныя плыні, якія вакол гэтага варочыліся, якраз такі вакол беларускага войска круціліся от апошні год, таму што все-такі дзякуючы сродкам масавай інфармацыі, да, людзі звернулі на гэта ўвагу, да, таму што і расійская агрэсія там, і вось все гэтыя заявы пра надыходзячыя вучэнні, то бок пра нейкія сумесныя дзеянні з Расійскай Федэрацыяй, то бок вся гэта абстаноўка, яна падвышала інтарэс людзей да таго, што ў войску адбываецца. Адповедно, і реакція така, бачите, була доволі хутка на вот навіть такий випадок, як здарився в Пічах. Тобто гэта увага у людей вже була, і вона черговий раз просто себе проявила. І в принципі, гэта вельми добре. Гэта показує якраз таки те, що люди гэтым войском і гэтыми воєнними справами можуть цікавитися. Тому що я зі свого пункту гледжання можу сказати, що от апошній час люди гэтым просто не цікавіліся ўвогуле, таму што эканамічныя праблемы, то бок праблемы сацыяльныя, яны засцілалі ўсё інфармацыйнае поле. І все гэтыя праблемы вайсковыя, праблемы абароны краіны, яны адыходзілі там на нейкі там 35-й план, ніхто збольшага і не казаў. Таму што людзей цікавілі абсалютна іншыя рэчы. А калі адбываюцца вось такія выпадкі, яны якраз такі прыцягваюць увагу людзей да таго, што ў войску адбываецца. І гэта паказнік таго, што грамадству гэта цікава, і, значить, громадської інформації на цей конт не хапає. Тобто і треба їм її подавати.
Арсеній, от Міністерство оборони, так би мовити, по мере розворочування цієї історії, як би мовити, все більш прочиналося, все більш починало говорити якісь реальні речі, а не тільки відділуватися, так би мовити, такими гумовими формульовками. Так от, принаймні, яно повідомило, що за останні 4 роки у Білорусі, в білоруській армії, були розпочаті 70 кримінальних справ з нагоди порушення статутних відносин поміж військовцями. Но это не обов'язково ситуація аналогічна, это що это там обов'язково було забойство чи самозабойство. Ну, з іншого боку, біда, щось, так сказати, серйозне було. Так вот это, вот эти 70 кримінальних справ за 4 роки. Гэта шмат, чи гэта якби такая, ну, скажем так, білоруська норма. Вот, коли поравновывать, скажем, с теми часами, коли это была белорусская военная округа Советского Союза, вот с тем часом дедовщины больше, меньше?
Мне сдается, что безумовно это вельми шмат. Бо мы все разумеем, что не во всех все доходит до криминальной справы. Мне кажется, что треба вот эту личбу помножить на коэффициент 100, а может и 1000, как разуметь реальные масштабы так званой дедовщины у белорусской армии. На жаль, эта ситуация непримальная, и коли казать про самые такие радикальные выпадки, связанные с гибелью белорусских войсковцев, я подкреслю мирный час, то саправды, ну, ситуация выглядает довольно кепско, тем больше, что воскреницей в этой ситуации стала как раз тая атмосфера, панурая атмосфера, якая, на жаль, сегодня пануя у белорусским войску. Я несколько разов проходил про военные сборы у Тынлику у Печах, и навод не глядя на то, что мы так особо не сутыкались с рядовым солдатским составом, бо проходили сборы в якости молодших офицеров. Навод тогда было нам с такого сбоку витать, что атмосфера довольно складанная. И по сутности это такая система, где отсутничает повага один до одного. І товариські стосунки, і існують шмат неформальних правил, і перш за все це зв'язано з зарегулюваністю побуту військовців. І, звичайно, коли чоловік потрапляє, молодий чоловік потрапляє у війську, то перед ним ставиться така дилема. Живемо по статутах чи по понятках? По статутах жить немагчимо, бо вони настільки глибоко регулюють різні аспекти життя військовців, що цим просто користаються так звані діди для того, щоб просто чоловіка загнати. І, звичайно, люди роблять вибір у бок так званих понятков, а это цалком понятки из криминального осяродья. Во всех частках, где проходил сборы, на жаль, такая атмосфера тому.
Александр, а по ваших оценках, звестках, теперь дедовщины больше, чем меньше, чем было в советские часы, ну, в белорусской военной округе, принамсе?
Конечно, сейчас дедовщины меньше, потому что раньше наряду с дедовщиной были так называемые землячества, когда военнослужащие объединялись между собой по национальному и территориальному признаку. И на самом деле разборки между землячествами происходили достаточно жесткие, очень суровые, принимали уродливые формы. Так что слава богу, что у нас вот этого вот элемента, как землячество, отсутствует. Потому что был принцип экстерриториальности, когда служили в армии. То есть присылали белорусов, допустим, на Дальний Восток, в Среднюю Азию, сюда присылали грузин, граждан из республик Средней Азии. И здесь они, так сказать, группировались в национально замкнутые группы, которые поддерживали друг друга во всем. Очень часто нельзя было добыть никакой информации о том, что происходит, о преступлениях, вот, о случаях дедовщины и так далее. Поэтому наряду с естественной, скажем так, в кавычках, дедовщиной, когда старослужащие становились дедами, то есть и старались компенсировать те унижения и, так сказать, лишения, которые они несли, будучи салагами, то здесь добавлялось и вот это вот разделение еще по землячеству. Слава богу, у нас этого элемента нет, но многое, то, что было характерно для советской армии, осталось. Это прежде всего та самая дедовщина, ведь на самом деле она для многих командиров очень удобна, потому что через нее практически осуществлялось управление воинскими коллективами, когда достаточно было, так сказать, управлять дедами, а деды уже управляющее воздействие на низы переносили. И эта система сама себя, так сказать, она себя порождала вновь и вновь, она себя возобновляла, потому что когда салага, испытав, так сказать, все тяготы и лишения, становился дедом, он старался отыграться на молодых и так далее, и так далее, и так далее. Эта система, как мне кажется, является следствием того, что институт младших командиров, вот то, что является сержанты в армии Соединенных Штатов, к сожалению, у нас слабо развит. И этот недостаток характерен был как и для советской армии на ее поздних этапах, так и для белорусской армии. Поэтому на самом деле без полноценного института младших командиров, которые находятся непосредственно в казарме с солдатами, офицер по окончании служебного дня, если он не дежурит, он покидает воинскую часть, а коллектив воинский остается сам, как говорится, с собой. И стихийно в таком коллективе происходит самоорганизация. Ну, человек — это биологический вид, и как во всякой стадии, стаи сильнейшие начинают, так сказать, брать верх. И тут, конечно, в рамки жесткого устава все это необходимо брать. Но, к сожалению, как мы видим, в учебном подразделении в Печах вот этого не происходит. Там царствуют те самые пресловутые деды, а офицеры, как видим, оказались не при делах.
Змитер, вот Министерство обороны заявило, что 90% белорусского войска свободное от дедовщины. Про иншие 10%, яны как бы ничего не кажут, но вот кажут, что 90% свободное. Так вот, как вы лечите, это саправды так? А дедовщина – это просто выник, ну, недбайности особных командиров. Ну, есть бестолковые командиры, есть толковые. Вот, махчима в этих 10% бестолковые, а 90% толковые. Те это все-таки система, якая пануя во всем войску, ну, просто в тех інших формах. Не всюду яно прымае такія формы, як в Печах, але з большага паўсюль, пра што вось казаў Арсений пра свае ўражанні на зборах, што, ну, ці можа ён патрапіў менавіта ў адну з гэтых 10%, а можа быць просто ў рэальнасць.
Слухайте, ну я скажу так, да, з асабістага досведу камунікацыі з офіцерамі, з тымі, хто служыў, карацей, мне, скажем так, довольно такое широкое коло знакомых в этом эстероде, я могу сказать вот что. Зачастую офицеры не разумеют дедовщину, это нечто ненормальное. Ну, они это воспринимают как абсолютно нормальную речь, которая вот является сказкой студенного життя. Вот их это, грубо говоря, их это не парить абсолютно. Вот им это только спрощает житё, потому что коллективы, как уже тут сказал Александр Борисович, он уже организованы. И как раз таки им простей керовать, достатково узденечки только на одну группу для того, как донести все свои потребования. А то, что там внутри уже отбывается, ну, это ведается такое, вот покуль нічого не здариться, да, покуль смажений півень не дзелбане, ведаць, як у нас кажуть, от покуль до того часу ніхто не задумывается. А калі задумывается, то я вот ведаю тих самых шэраг выпадкаў, калі людзей, то бок солдат, якія хацелі заявіць пра тое, што адбываецца дзедаўшчына в пэўнай ваеннай частцы, іх просто афіцэры, карацей, там ледзь ўжо не прасілі, там умалялі, енчылі, там калі ласка, толькі не заяўляйце, таму што вы папсуеце нам всю статыстыку, нам всім гамон, груба кажуць. То бок гэта ўсё пакрываецца, і таму я згодны з тым, што казаў Арсень, што вось гэтыя 70 выпадкаў, да, за 4 гады іх патрэбна памнажаць явна в некалькі разоў, да? Але пытанне аб тым, што вот грамадскасць пра гэта не ведае. Але ёсць іншая праблема. Ёсць вайсковая контрвыведка, якая, ну, просто па сваіх абавязках павінна ведаць. Яна 100% ведае пра аб тым, што адбываецца ў ваенных частках. Але чамусьці ніякіх мераў не прымаецца. І вот гэта ўжо пытанне, як бы, чаму адбываецца менавіта такім чынам. Таму што 100% гэтай інфармацыі ёсць, таму гэта не можа ўкрывацца толькі на ўзроўні вайсковых частак, таму што ёсць органы, якія за гэтым стоцяць. І з такой колькасцю людзей, да, пры наяўнасці такога кантроля і такой вялікай колькасці ваеннаслужачых, ну, немагчыма проста з усімі дамовіцца, каб усе гэта замоўчвалі. Таму, адпаведна, мы можам сказаць, што так, гэта, скажам так, такая частка сістэмы. Я не скажу то, что она отбывается во всех войсковых частях, потому что все-таки, ну, дедовщина, она является с большего от того, что военнослужащим нема себе чем занять. Потому что в силах специальных операций там дедовщины нема. Потому что, когда ты весь час занят, ты просто чем занимаешься, ты после приходишь, падаешь в ложек и все, тебе больше ничего не треба. И тебе не треба там некие гульни, там дед едет до дому, там и так далее, все эти речи, тебе это просто не потребно. Ты занят и так весь час. И это мы приходим как раз до проблемы того, что у нас отбывается в войску в принципе. Что у людей появляется час и мощность организовывать всякие такие речи.
На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце перадачу «Праскі акцэнт». У дыскусіі бяруць удзел вайсковы эксперт Александр Алесін, Зміцер Маскевіч і Арсеній Сівіцкі. Вядзе перадачу Юры Дракахруст.
Наступнае маё пытанне – это калі параўнаць дзедаўшчыну ў беларускім войску і ў войсках суседніх дзяржаваў? Ну, найперш, у расейскім і ў украінскім. Дзе больш? И ці ёсць яна у войсках краінаў НАТО? Арсений.
Я бы хотел бы додать, может, до прошлого питання. Я бачу тут причини наявності дедовщини. І перш за все, мені здається, це науку погаршення так званих соціально-демократичних характеристик призовників. І відома статистика офіційна, нярідкі випадки, коли у войска проникают и криминальные, и так званые паракриминальные элементы. Это те, кто там находится в АУЛИКу, в органах внутренних справ, и навод те, кто и криминальную, и навод административную судимость. По-другое, тут безумовно треба казать об роли офіцерів, які звичайно знаходяться побач з солдатським составом тільки під час заняткав, а увесь інший час рядовий состав він відданий сам собі. І по-третє, я тут Дмитра підтримаю, справді дідовщина узникає у тих частках, де хромає так звана воєнна підрихтовка, бо навод по своєму досвіду я пам'ятаю, що під час борів нас загружали таким чином, що у нас залишався час тільки для того, щоб відпочити. А інший час був зайнятий воєнною підрихтовкою, занятками, і просто на все інше не хапало часу. Це правда, коли казати там про 120-ту механізовану бригаду, про сили спеціальних операції, ну, ось так званої елітної частки військової, то там випадків дідовщини, ну, зовсім нема. Ті мінімальний відсоток. Мені здається, що коли порівнювати ситуацію з дідовщиною у Росії, то безумовно, там ситуація значно гірша. А ось коли казати про Україну, то мені здається, там на огол зараз нельга казати про випадки дідовщини, бо це воююча країна, а звичайно у воюючому війську випадки дідовщини мінімальні.
Олександр, ви згодні з Арсенієм?
Хочу сказати, що і російська, і українська армія, вони якби всі вийшли з шинелі совєтської, тому що те, кто создавали эти армии, они проходили школу советской армии и привнесли туда все не всегда самое лучшее. И я уже говорил о том, что для советской армии одним из, так сказать, истоков дедовщины были землячество. И в российской армии на самом деле мы видим эту тенденцию. Недавно дагестанец расстрелял своих, так сказать, служивцев и командира. Непонятно по какой причине, но на самом деле такие случаи чисты, и даже некоторые группы этнические, как мы знаем, там не служили. Это и чеченцев одно время не брали, и дагестанцев, и ингушей, или служили в частях, не связанных с ношением боевого оружия. То есть проблема там существует, плюс криминализация общества очень большая, и, конечно, криминальные элементы попадают в армию. Там, так сказать, люди состоятельные и могут откупиться, мы знаем уровень коррупции, и попадает, так сказать, пролетарии, низшие слои общества, во многом даже маргинализированные, которые... Но я думаю, не испытывают большого восторга от того, что находится в армии. И отсюда большое количество случаев воинских происшествий, в том числе и со смертельным исходом. Хотя, конечно, они эту ситуацию выправляют за счет увеличения контрактного набора, но полностью избавиться все равно не могут. Что касается украинской армии, она-то воюющая, но армия расширена до, сейчас сказали, 250 тысяч. Армию снова сделали призывной, и призывать стали всех. Всех, кто хочет, может, не может и так далее. Конечно, в армию попали элементы просто, так сказать, нездоровые, умственные, физические, криминальные элементы, люди недовольные и озлобленные. Кроме того, у них разные идейные установки, возможны случаи, так сказать, дискриминации по национальному языковому принципу и так далее. И, например, я отслеживаю частенько ситуации возникновения конфликтов внутри вооруженных сил Украины с применением оружия. Вопрос, на какой почве, что послужило причиной, но все равно это неуставные отношения, и которые принимают такую родливую форму. Что касается Запада, видели, в чем дело? Кроме социальных причин, я думаю, что есть и причины, так сказать, я бы сказал, грубо биологически, когда собирается такое количество молодых, сильных людей, у которых адреналин через край, вот как даже профессиональные части и подразделения, то между ними разворачивается борьба за лидерство, за преобладание, потому что люди не одинаковы по своему физическому и психологическому, так сказать, строению. И случаи неуставных отношений отмечаются и в армии ФРГ, которая стала профессиональной, в армии Соединенных Штатов. Допустим, эпизод, который недавно был опубликован, это был связан с тем, что вновь прибывшим воинам на профессиональную службу устраивали своего рода присягу, которая точно так же была похожа на присягу, которая в советской армии. То есть обувью 45-го размера по причинному месту и по прочим человека посвящали военнослужащие. И всякие другие еще более уродливые формы. Поэтому, здесь во многом это обусловлено именно человеческой природой и спецификой военной службы. И здесь важная роль командиров, важная роль соблюдения законодательства и контроля гражданского за повседневной деятельностью воинских коллективов.
А вот вы уже перешли до этой темы опошней. Справа тем, что вот эта справа Коржича спородила шерых инициатив, пропоновал, ну, як продухились подобные трагедии в будущине. Сбор подписов за отставку министра Равкова уже несколько тысяч собрали. Вот говори правду, пропоновала створить посаду войскового омбудсмена. Ну, а вот на ваш взгляд, что саправды треба змянить в белорусской армии, каб гэта не паўтаралася? И те гэтыя змены павінны быць, так бы мовіць, інстытуцыйныя, то есть там менять некія законы, правила, те, ну, просто пытанне, что называется, простой вайсковай дысцыпліны, адказнасці офіцераў. Змітер.
Юрий, введите спочатку. Я вот тут хотел бы додать до попереднего пытания, потому что мои коллеги не узгадали, я тут трошки покопался в статистике и скажу вам наступное. Что как раз таки наши вот 70 выпадков, да, криминальных за 4 года, это в сравнении с нашими соседями довольно мало. Потому что в России только в 2015 году было зарегистровано таких криминальных выпадков, связанных с нестатутными относительными военнослужащих, 901 штука. Это в 2015 году. Ну, так само мы ведаем, насколько треба помножать эту лишбу, и так само там шмат чего ховается, и до нас доходят только самые гучные выпадки. И что цікаво, в Украине за той же самый 2015 год так само 77 криминальных справ по этих причинам. Шмат чего до криминальных справ не доходит. И тут, конечно, как уже сказали, что в Украине значно зменшилась колькость таких выпадков из-за того, что Украина ведет войну, але навод в этих умовах, то бок в тыловых частках, накольки я ведаю, накольки мне расповедали и какая информация у меня есть, там эти речи все протягиваются и протягиваются довольно поспехово. При этом там заправляются как раз таки ты люди, яких уже призвали другий раз, то бок люди, яких выкликали из резерва там и так далее. И вот яны как раз таки и дозволяют подобное поводить. Потому что такой дедовщины в классичной форме там с большего нема, але есть вот такая новая форма, якая з'явилась именно у вынику выкликания людей старшего возрасту, не таких классичных призывников с 18 до 27. Вот тому там такие заявы так само отбываются. То бок наш отсоток дедовщины, якая у нас так показана в официальной статистике, еще довольно низкий в сравнении навод с Украиной. То бок хоть этой країни і веде війну. Що ж дотичиться до того, як эту ситуацію поміняти, то тут так само до мене згадали дві добрих речі. Це соціальна структура війська. То бок, як навіть висвітляється по статистиці цього року, у нас навіть офіцери збільшого йдуть люди, які називають себе середнім класом, але по факту середнім класом не з'являються, тому що у нас фактично його прослойка вельми низька в Білорусі, вельми маленька. І увогулі тут так само проблема якраз таки, як я вже казав, менавіта з бойовою підрихтовкою. Коли військовець цілий день чим-небудь зайнятий, коли вибудована добра система військової підрихтовки, то у його не з'являється думок про те, щоб йому ще організувати якісь додані забавки. Тобто, як уже казали, да, що в силах спеціальних операцій, там, в поміжних військах, там фактично відсутнічує ця дідовщина, тому що там організована служба так, як вона повинна бути організована. Це проблема організації менавіта озброєних сил, і ось це проблема системна, до якої потрібно підходити з реально от масштабним, з масштабними змінами. Тому не виключено, що тут прийдеться всю структуру переворушити для того, щоб нешто поміняти менавіта в цьому керунку. Плюс так само ми маємо, що у нас увогулі проблема з кадрами в війську за того, що зменшається престиж військової служби. У нас теперь быть военным – это не престижно, люди не имкнутся. Вот со звычайных вот, осиротцев, да, стать военными для них – это не является неким там социальным лифтом и еще что-нибудь, потому что там невысокие заработки. Ну, и, в принципе, у нас экономическая ситуация в Украине, конечно, не вельми, але там так само при довольно, скажем так, ненормированной праце. Плюс что все-таки складывается вот такой имидж, да, с часом. Дякую, конечно, не вот таким выпадкам, что праца военного, она не велика такая и добрая. Вот, отповедно, тут Министерство обороны еще не паханное поле. Навод при наявности действующей вот системы, да, тут потребна информационная праца, потребны и вельми жесткие вырашения. То повинны быть все такие выпадки, они повинны, скажем так, приводить до конкретных и вельми жестких выников.
На хвалях Радио Свобода вы слухали передачу «Пражский акцент». У ней брали удел войсковые эксперты Александр Олесин, Змитер Мацкевич и Арсений Сивицкий. Вел передачу Юры Дракохруст.